Здесь не было настоящих дней и ночей. Сначала Альберт не мог к этому приспособиться. Только ярко освещенный солнцем пейзаж, а над ним черное звездное небо. Смерть так и не освоил до конца понятия дня и ночи. Когда здесь жили люди, дом настраивался на 26-часовой суточный цикл. Люди, предоставленные сами себе, устанавливают сутки чуть длиннее стандартных 24 часов, а на закате сбрасывают настройки, как мириады маленьких будильников. Людям приходится действовать в условиях времени. Но суточный цикл — это скорее личный выбор. Альберт ложился спать, когда вспоминал, что надо бы поспать. Сейчас он сидел при свете одной свечи, глядя в пустоту.
«Она вспомнила ванную», — бормотал он. «И еще она знает про то, чего видеть не могла. И рассказать ей никто не мог. У нее его память. Она наследница».
«Пи!»
— сказал смерть-крыс. Он очень любил ночами сидеть у огня. В прошлый раз, когда он пропал, люди перестали умирать. А на этот раз не перестали. И конь ее признал. Это она заполняет дыру. Альберт пронзил темноту сердитым взглядом. Когда он волновался, это было видно, потому что он все время шевелил челюстями и цыкал зубом, словно пытаясь извлечь из тайных уголков зуба какой-то забытый кусочек ужина. Сейчас он звучал, как раковина в парикмахерской, у которой слив забит волосами. Альберт не помнил себя молодым. Должно быть, со дня его молодости прошло много тысяч лет. Ему стукнуло 79, но в доме смерти время можно было рециркулировать. Альберт смутно помнил, что детство — тяжелое время, особенно ближе к концу, когда появляются прыщи, и отдельные части тела начинают своевольничать. А если при этом придется заправлять смертностью всего человечества, это точно добавит головной боли. Но правда, ужасная правда, от которой невозможно было отмахнуться, заключалась в том, что кто-то должен это делать. Ибо, как уже говорилось, смерть оперирует понятиями общего, а не конкретного плана. Если ты подданный какого-нибудь монарха, то этот монарх тобой правит всегда, во время сна и во время бодрствования, чем бы ты в данный момент ни занимался, чем бы в данный момент ни занимался монарх. Это часть общих условий, определяющих ситуацию. Королеве не обязательно лично являться в твой личный дом, плюхаться в твое личное кресло, захапывать пульт от телевизора и намекать, что в горле совсем пересохло, и недурно бы чайку попить. Все происходит само собой, как планетное тяготение. Только в отличие от тяготения, для этого нужно, чтобы над тобой кто-нибудь был. Ему или ей даже не обязательно делать что-то определенное. Просто быть над всеми. Просто быть.
— Она? — спросил Альберт.
— Пи!
— Она скоро сломается, — сказал Альберт. — Еще как. Нельзя быть бессмертным и смертным одновременно. Тебя просто разорвет пополам. Мне ее почти жаль.
— Пи!
— согласился смерть-крыс.
— И это еще не самое плохое, — продолжал Альберт. — Ты подожди. Вот она начнет вспоминать по-настоящему.
— Пи!
— Послушай моих слов. Давай-ка отправляйся его искать. Немедля.
Сьюзан проснулась и поняла, что не знает, сколько времени. У кровати стояли часы, поскольку смерть знал, что у кровати должны стоять разные вещи, в том числе часы. Они были украшены узором из черепов и костей и буквой Омега. И не работали. В доме не было действующих часов, кроме одних, особенных, в прихожей. Все остальные часы впадали в депрессию и останавливались, или у них мгновенно кончался завод. Комната, в которой спала Сьюзан, выглядела так, словно тут кто-то жил и уехал только вчера. На туалетном столике лежали щетки для волос и разрозненная косметика. На двери даже висел халат. У него был кармашек с вышитым кроликом. Конечно, халат выглядел бы уютнее, не будь кролик скелетом. Сьюзан порылась в ящиках. Похоже, это комната ее матери. Здесь было очень много розового. Сьюзан ничего не имела против розового цвета, но в умеренных количествах, а это был не тот случай. В конце концов, она надела свою школьную форму. Она решила, что важнее всего сохранять спокойствие. Для всего всегда найдется логическое объяснение, даже если придется его выдумать.
Пф-фи!
Смерть-крыс вскарабкался на туалетный столик, скрежеща коготками в поисках опоры. Он вынул изо рта косу, которую при подъеме сжимал в зубах.
«Кажется, я теперь
и хочу отправиться домой. Буду весьма признательна, — осторожно сказала Сьюзан. Крыс кивнул и прыгнул. Он приземлился на край розового ковра и засеменил по темному полу, который простирался дальше. Когда Сьюзан шагнула с ковра на пол, крыс остановился и одобрительно оглянулся. Сьюзан показалось, что она прошла какое-то очередное испытание. Она прошла за смертью крыс в прихожую, а оттуда в дымную пещеру кухни. Альберт трудился у плиты.
— Доброе утро, —
сказал он в качестве скорее приветствия, чем указания на время дня. — Тебе к сарделькам дать поджаренного хлеба? Потом будет овсянка. Сьюзан посмотрела на месиво, шипящее в огромной сковороде. Его не стоило разглядывать на пустой желудок. Хотя, если такое разглядывать на полный, то чего доброго вывернет. Альберт так обращался с яйцами, что они начинали жалеть о том, что их вообще снесли на свет. — А мюсли у вас нет?
— Это что, какая-то колбаса?
— подозрительно спросил Альберт. — Это орехи и зерновые.
— А жир в них есть?
— По-моему, нет.
— Как же их тогда жарить?
— Их не жарят.
— И это ты называешь завтраком?
— Завтрак не обязательно должен быть жареным. Вы же сами сказали, что есть овсянка, ведь овсянку не жарят.
— Кто сказал, что не жарят?
— Ну, тогда вареное яйцо.
— Ха! Вареные яйца опасны. Варка не всех микробов убивает.
— Альберт, свари мне яйцо!
Когда последнее эхо замерло, Сьюзан задалась вопросом, откуда взялся этот голос. Поварешка, только что бывшая в руке у Альберта, звякнула об пол.
— Пожалуйста, — попросила Сьюзан.
— Ты умеешь пользоваться голосом, — сказал Альберт.
— Ладно, забудьте про яйцо. От голоса у Сьюзан разболелась челюсть. Внезапное открытие испугало ее даже больше, чем Альберта. В конце концов, рот-то был ее. — Я хочу домой.
— Ты дома? — сказал Альберт.
— Здесь? Ничего подобного.
— Да?
— Что написано на больших часах? — Слишком поздно, — мгновенно ответила Сьюзан. — Где ульи?
— В саду.
— Сколько у нас тарелок?
— 7.
Сьюзан накрепко захлопнула рот.
— Не видишь? Для какой-то части тебя дом здесь.
— Послушайте, Альберт. Сьюзан решил еще раз попробовать уговорить его, надеясь, что на этот раз получится лучше. — Может, тут и правда есть кто-то главный. Но я на самом деле совершенно обыкновенная девочка. Ну, то есть...
— Да ну! А как же тогда конь тебя признал?
— Да, но я правда самая обычная нормальная девочка.
— Нормальные девочки не получают в 3 года на день рождения набор «Мой маленький Бинки», — отрезал Альберт. — Твой пап его забрал. Хозяин очень расстроился, он старался как лучше.
— Я хочу сказать, что я самый обычный ребенок.
Обычные дети, когда хотят поиграть на ксилофоне, не просят деда задрать рубашку.
Я хочу сказать, что я ничего не могу поделать. Я не виновата. Это нечестно.
— Да ну! Что ж ты сразу не сказала?
— кисло ответил Альберт.
— Это совершенно другое дело. Я бы на твоем месте прямо сейчас пошел и сказал мирозданию, что это нечестно. Оно точно ответит. — О, ну тогда ладно, извини за беспокойство, все отменяется.
— Это сарказм. Вы не смеете со мной так разговаривать. Вы слуга, и все тут.
— Верно. И ты тоже. Так что я бы на твоем месте приступал к работе. Крыс поможет. Он работает с грызунами, но принцип один и тот же.
Сьюзан сидела с открытым ртом. — Я пошла на воздух, — резко сказала она.
— Я тебя не останавливаю.
Сьюзан вылетела из дома через заднюю дверь, по безграничным просторам веранды, мимо точильного камня на заднем дворе и попала в сад.
— Ха!
— сказала она. Расскажи ей кто-нибудь, что у смерти есть дом, она сочла бы рассказчика безумным. Или еще того хуже, глупым. Но если бы ей предложили придумать дом, в котором живет смерть, она изобразила бы мрачным черным карандашом нечто с башнями и зубчатыми стенами в готическом стиле. Оно было бы пугающим, душераздирающим и еще каким-нибудь ающим. В нем были бы 1000 окон, свободные клочки неба были бы заполнены стаями летучих мышей. В целом это зрелище впечатляло бы. Это точно не был бы коттедж с нелепым садом, и перед входом не лежал бы коврик с надписью «Добро пожаловать».
Здравый смысл Сьюзен всегда защищал ее, как нерушимые стены. Но сейчас эти стены таяли, как соль на влажном ветру, и Сьюзен разозлилась. Конечно, у нее был другой дедушка, Лезик. Он жил на маленькой ферме, такой бедной, что воробьям приходилось ползать на коленках в поисках еды. Насколько Сьюзен помнила, он был добрый. Сейчас, вспоминая, она поняла, что он был еще и робкий, особенно в присутствии ее отца. Мать рассказывала Сьюзен, что ее отец, то есть отец матери, был... Сейчас задним числом Сьюзен поняла, что не помнит точных слов матери. Родители очень хитрые. Они умеют много говорить, но при этом так ничего и не сказать. Единственное, что поняла Сьюзен из рассказа матери, дедушка куда-то делся. А сейчас ей предлагали поверить, что он все это время никуда не девался и тем, собственно, и знаменит. Это все равно, что иметь родственника, торговца или ремесленника. Вот если бы он оказался богом, иметь в родне бога очень полезно. Леди Одильканал из пятого класса вечно хвалилась, что ее прапрабабушку однажды соблазнил бог слепой Ио, приняв вид вазы с ромашками. Одиль, значит, получилась богиней на 1/16. Она говорила, что ее мать этим пользуется, чтобы выпрашивать в ресторанах столик получше. Но если сказать в ресторане, что ты близкая родственница смерти, вряд ли это возымеет такое же действие. Пожалуй, даже столик рядом с кухней и то не дадут. Если все это какой-то сон, то, похоже, Сьюзен не грозит внезапно взять и проснуться. И вообще она не верила, что это сон. Сны такими не бывают. Дорожка вела из конного двора мимо огорода, слегка под горку, и в конце концов привела в плодовый сад. Деревья тут были с черными листьями, с ветвей свисали глянцевые черные яблоки, чуть в стороне стояли белые ульи. И Сьюзен знала, что все это уже когда-то видела. Здесь была одна яблоня, которая выглядела совсем не так, как другие. Сьюзен стояла и смотрела, а воспоминания затапливали ее стремительным паводком. Она вспомнила себя в том возрасте, когда как раз начала осознавать, что все это начисто противоречит логике. А он стоял и в беспокойстве ждал, что она сделает. Прежние аксиомы смыло волной, и на их месте воздвиглись новые постулаты. Теперь Сьюзен на самом деле понимала, чья она внучка.